по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь! У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья. 1196-я встреча у нас с вами сегодня в нашем цикле «По страницам Библии». Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Ольга Каракчиева, Александр Анисимов, Олег Шевкун, наша сегодняшняя команда прямого эфира. Мы с вами продолжаем чтение Священного Писания. Мы с вами читаем книгу пророка Захарии. Мы с вами читаем шестую главу. И мы с вами, на самом деле, сегодня даже продолжим разговор о том, о чем начали разговор уже в прошлый раз. И много комментариев на эту тему было. Кстати, не так много. Больше комментариев было все-таки по поводу служения женщин и проблемы, которые связаны и со служением женщин, и со служением мужчин тоже. Но много комментариев было также и на схожую тему, на близкую тему. Это тема о том, вот, где важное, где не важное, как определить вот то, чем я занимаюсь. Оно важно в небесной перспективе? Оно важно в Божьей перспективе или нет? Вот это, кстати говоря, то, о чем идет речь, и это, кстати говоря, то, на что указывает пророк Захария. Смотрите, израильтяне строили храм, они восстанавливали храм. И одна из проблем, которые были, это проблема кажущейся неважности. И вот эта вся цепочка видений, которая открывается, начиная со второй главы книги пророка Захарии, и мы, собственно, подводить такое обобщение будем уже в следующей нашей программе, в следующем эфире. Но я хотя бы сегодня хотел бы это начать, потому что тогда становится понятным, зачем это все. А это такая цепочка видений, которая показывает Божий план. Она показывает Божий замысел с самого начала, и этот Божий план, скажем так, упирается, приводит нас в будущее. Он приводит нас к действию Божию, когда придет Иисус Христос. И тогда выясняется, что вот этот храм, восстанавливаемый храм, храм, который некоторым и строить не хочется, потому что смотрят они, и начинает становиться им не по себе. Ну, потому что пожилые люди, как мы, помните, читали с вами уже у пророка Агея, сравнивают этот храм с тем, что было. И они говорят, раньше вот храм Соломонов был гораздо красивее. Но, кстати, есть еще один аспект важный, и сегодня мы на это с вами тоже обратим внимание. А ведь проблемы были не только со стороны пожилых людей. Ведь евреи, которые строили этот храм, они вернулись из Вавилона. Соответственно, они жили, ну, кто-то и при Вавилоне, и при Персии, кто-то только при Персии. Но ведь там великолепно умели строить. И читая, в частности, книгу Даниила, вы помните, как они там строили, эти вавилоняне или эти персы? Вот, и вы помните, насколько там все было красиво, как все это было роскошно. Вы помните, как гордился Навуходоносор своим дворцом, вот этим своим городом, всей вот этой своей огромной империей? И по сравнению со всем этим, храм, который строили евреи, действительно тоже казался ничтожеством. И вот это все усиливало общую картину, и это приводило людей к отчаянию. А какой смысл нам строить, если все равно ничего не получается? А какой смысл нам строить, если по сравнению с тем, что мы видим вокруг, это ничего не значит? И вот, отвечая на эту общую такую безнадегу, скажем так даже, да, пророк Захария передает эти видения. И видения показывают, что есть Божий план. И в этом Божьем плане и суд над тем остатком, извините, над теми людьми в Израиле, которые не пошли за Богом. Ну, потому что это тоже была проблема, да, сами израильтяне, даже благочестивые израильтяне могли подумать, а я полагаю, что и думали так, что, ну вот, даже в нашем народе, даже в Божьем народе, многие этого не понимают, многие от этого отворачиваются. И Бог показывает, что, да, Он в курсе, и за это будет суд над народом Израиля. Дальше Он показывает, что будет суд над языческими народами, над теми народами, которые оскорбляли Израиль. И помните, там ведь в начале мы с вами об этом читали, в самом начале книги пророка Захарии, что языческие народы перешли допустимую границу. Богу действительно важно было наказать Израиль. Бог действительно об этом предупреждал. Эти предупреждения были, начиная еще со времен Моисея. Вот если вы не будете мне послушны, то вы будете наказаны. Если вы будете мне послушны, то вы будете благословенны. Но происходит следующая вещь. Вот эти языческие народы переходят границы. То есть они не просто сколько-то наказывают Израиль. Они начинают издеваться над Израилем. И, то есть, ну вот помните, как в первой главе было, да, вот предполагалось, что это будет немного, да, а они сделали гораздо больше и гораздо хуже. И Бог за это с них спросит. И дальше, значит, соответственно, суд над народами, суд над Израилем, над той частью Израиля, которая не пошла за Господом, суд над языческими народами за все то, что они устроили. И дальше вот эта великая картина истории, в которой мы на это обращали внимание, еще обратим внимание, не несколько храмов, а один храм. Это единый храм Божий. Потому что тот храм, который строят при Зарававеле, при Иисусе первосвященнике. Вот этот храм, по сути, тот же храм, в который придет Мессия в свое первое пришествие. Мы, кстати, с вами сегодня увидим удивительную вещь. Мы с вами поймем, почему Мессия имеет право очистить этот храм. Я обращу ваше внимание сейчас на то, на что вы, возможно, внимания не обращали. Ведь царь не имел права очищать храм. В Израиле светская власть, и да, даже при том, что Израиль – религиозное государство, светская власть и религиозная власть очень четко отделены друг от друга. Значит, царь Израиля не мог прийти и навести порядок в храме. Даже если царь благочестивый, а священники неблагочестивые, вот царь по этому поводу ничего не мог сделать. А Иисус-то ведь приходит и очищает храм. А мы знаем, что он из рода Давида. Мы знаем, что он царь. Но если он просто из рода Давида, он просто царь, то права очищать храм у него нет. Откуда же такое право возникает? Об этом мы с вами будем, в частности, говорить сегодня. К этому вопросу мы с вами перейдем сегодня. И мы увидим, что венец возложили не на кого-то из дома Давида, а на первосвященника. Почему на первосвященника? Опять-таки, мы с вами это будем видеть сегодня. Но, в любом случае, это тот же самый храм. Храм, который строит Зарававель, строят израильтяне под руководством Зарававеля и первосвященника Иисуса. Это тот же храм, в который войдет Мессия. Кто-то скажет, не-не, подождите. Но там же его Ирод восстанавливал. Там его Ирод перестраивал. А до этого, кстати, еще было одно событие. Это осквернение храма в 168 году до Рождества Христова, во времена Антиоха IV Епифана. И те маковейские войны, которые после этого события начались. И опять там было очищение храма в результате. Вот. Но все равно это тот же самый храм. Несмотря на то, что, да, он был разрушен, Ирод его восстанавливал, в Божьих глазах это тот же самый храм. И дальше придет Мессия, придет Христос во второй раз, чтобы установить свое тысячелетнее царство, и он будет строить храм. И опять это не храмы, это один и тот же храм, это тот же самый храм. Даже при том, что здания могут быть разными. Никогда не говорится здесь о храмах Богу. Говорится только о храме Бога. Это один храм. Что же тогда получается? Тогда получается удивительное ободрение для израильтян, которые жили в сложнейший период своей истории. И ободрение это заключается в том, что они являются частью этой истории. Они являются, и вот это построение храма является важнейшим звеном в этой истории. Что все, что происходит, не случайно. Что без вот этого труда, и, как кажется, порой, да, без неблагодарного труда, а действительно труд этот мог показаться неблагодарным, без этого Божья история не может исполниться. Стройте, держите эту ниточку, потому что вы важнейшая часть Божьей истории. И вот как раз в связи с этим возникает следующий вопрос, возникает следующая история. А то, чем мы занимаемся, а то служение, которое мы исполняем, то служение, которое мы несем. Как к нему относиться? Как быть, когда наше служение нам кажется неважным? Или даже кому-то кажется неважным? Знаете, я вспоминаю одного человека, который меня в свое время очень вот, в шок привел. Ну, я тогда не понял, почему. Я был еще молодым христианином. И, короче, там... Вот о чем шла речь. Речь шла о том, что в церкви, в которой все это происходило, каждое воскресенье... Я понимаю, что это не во всех церквях. И сейчас это не во всех церквях есть. А сейчас это еще не столь важно, потому что есть сайты, есть приложения и так далее. Но, короче, каждое воскресенье там печатались так называемые церковные бюллетени. Это такая бумажка, причем в каких-то церквях она была более там красивой, изысканной и так далее. Там глянцевая бумага с печатью, с цветной. А бывали церкви, в которых никакого этого глянца, никакой цветной печати не было. А вот бумажку эту печатали просто на принтере, а потом нарезали даже ножницами, ножом. Для всех, кто пришел на богослужение. Так вот, короче говоря, один из членов церкви так отозвался о служении бюллетеней, о служении человека, который печатал эти церковные бюллетени. Он говорит, это такое трэшовое служение. И знаете, я был в шоке. Вот от этой фразы «трэшовое служение» я предпочел не заметить, а, наверное, нужно было бы заметить. Я понимаю аргументацию этого человека. Ну, бюллетени типа все равно выбрасываются в мусор, типа никому это не надо. Но понимаете, что значит фраза «трэшовое служение»? Это значит, что вы занимаетесь делом, которое ни Богу, ни людям не надо. Но люди берут эти бюллетени, но люди получают из этих бюллетеней информацию. Люди смотрят конспект проповеди. И опять кто-то занимается этим служением. Я надеюсь, что эта фраза «трэшовое служение» никогда и ни от кого из наших слушателей, зрителей по страницам Библии не прозвучит. Ни в чей адрес. Но понимаете, что строители Иерусалимского храма вполне могли, ну, конечно, не на русском языке, а на арамейском языке, конечно же, да, услышать вот эту вот фразу. Что-то у вас трэшовое служение, и храм такой же. И вот Бог напоминает, что и это служение имеет огромный смысл и имеет огромную важность. Бог напоминает, что и это служение в его руках, это служение благословляется им, и это служение является частью некой нити. А нить – это историческая нить. Это Божие дело, Божия работа со своим народом. Да и со всей землей тоже. Вот про что первая часть книги пророка Захарии, часть, которую мы с вами сегодня будем дочитывать. Ну, а к вопросу о том, почему Иисус Христос очистил, имел право очистить храм. И почему вот эти самые венцы возложили на венец, один из венцов, потому что другие поставили в храме, вот, а один из венцов возложили на голову Иисуса первосвященника, при том, что Иисус первосвященник-то не был потомком Давида, а венец-то вроде бы царский. Об этом мы с вами сегодня будем говорить. Еще одна тема, которую вы обсуждали в ваших комментариях. Это тема, которую вы просто не могли не обсуждать. Это тема, касающаяся служения женщин. Тут интересные были высказывания. Я хотел бы начать, на самом деле, с того, что вот проблемы возникают, конечно, далеко не только в женском служении, далеко не только в служении женщин. А вот иногда сводит это к тому, что говорят, ну вот, когда женщина в церкви, тогда проблемы, когда мужчина в церкви, тогда проблем нет. Слушайте, проблемы в церкви бывают всегда. Пока грешные люди несут служение в церкви, а, собственно, иначе быть не может. Кроме грешных людей, в церкви некому нести служение. Но в церкви будут и проблемы. Вот, нам тут желают, Мари Савуа желает нам всем солнечного утра. Да, спасибо большое, Мари, и присоединяемся к этим пожеланиям. Галина также нам пишет, она просит о молитве. Сейчас брат Александр во Христе Иисусе попал в автоаварию, его везут на операцию. Четверо маленьких деток. Да, мы сейчас с вами остановимся, и мы действительно проведем время в молитве и об Александре, и о других людях, которые сейчас в молитвенной поддержке нуждаются, нуждаются особенно. Но при этом Татьяна нам напоминает, как драгоценна твоя милость, Боже. Кстати, я не буду ссылаться на имя конкретного человека, потому что у меня нет вот полномочий это делать. Но я тут буквально вчера получил замечательное свидетельство того, как работает дружба. Скажу следующим образом. Сейчас рядом с нами очень много людей, которые морально истощены, которые духовно истощены, которые нуждаются, чтобы рядом с ними кто-то оказался, чтобы рядом с ними оказались люди, которым не все равно, чтобы рядом с ними оказались настоящие друзья, которые смогут и поддержать, которые, может быть, смогут и вытащить куда-то. Вот дачный сезон начинается, друзья. Я понимаю, что майские праздники-то прошли, но в субботу и воскресенье это все равно будут. Если у вас есть дача, если у вас есть какой-то загородный домик, посмотрите, пожалуйста, вокруг. Посмотрите на тех людей, которым сейчас ваша помощь будет необходима. Или, по крайней мере, полезна. Кого бы вы хотели пригласить к себе? А кому нужно сегодня выбраться из городской суеты и как-то остановиться, как-то посмотреть на Божие дело, увидеть Божие присутствие? Вот просто помните с заботой, с любовью, помните о тех людях, которые находятся рядом с вами. И подумайте, что вы для этих людей можете сделать. Давайте мы остановимся, помолимся. Потом я еще пару слов скажу по поводу служения женщин, вот этой всей темы. И дальше мы уже с вами перейдем, тоже помолимся коротко, и перейдем к чтению Священного Писания. Господь наш и Бог, мы благодарны Тебе за то, что Ты наш Спаситель, за то, что и сейчас, когда мы находимся здесь, когда мы читаем Твое Слово, когда мы понимаем, когда мы постигаем, когда мы познаем Тебя, это тоже часть Твоего замысла, это тоже часть Твоего плана. Мы просим Тебя, Господи, сейчас за тех людей, которым нелегко. Мы просим Тебя, Господи, за этого брата, которого везут на операцию прямо сейчас. Мы останавливаемся и приносим его к Твоим ногам, Боже. Мы молим Тебя, Господь, Ты защити его, Ты исцели его. Ты защити его семью, его жену, его детей, Господи. Господи, мы просим Тебя за тех, кто страдает сейчас в Украине. Мы просим Тебя за тех, кто остался один. Мы просим Тебя за тех, кто страдает под ударами, под ракетными ударами, Господь. Мы молим Тебя о том, чтобы Ты прекратил эту войну, прекратил эту бойню. Мы молим Тебя, Господи, потому что никакой геополитикой невозможно оправдать убийство мирных людей, с чьей бы стороны оно ни совершалось. Мы молим Тебя, Господь, защити. И сейчас, читая Священное Писание, в это время, мы понимаем, что мы находимся в Твоей воле. Мы понимаем, что мы делаем то, что Тебе угодно. И мы хотим видеть значимость этого служения в Твоих глазах. Молим Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Так вот, по поводу женского служения скажу только следующее. Да, там были сообщения на эту тему, что действительно в чем-то, ну, бывает ощущение, я думаю, что любой пастор со мной в этом согласится, что у женщин как-то вот этой духовной чуткости побольше. В большинстве церквей, не во всех, но в большинстве церквей молитвенное служение начинается, И кто приходит в основном? Кого приходит больше? Да женщин, конечно. Какая-то нужда есть в церкви? Кто приходит? Женщины приходят. Они отвечают, они реагируют. То есть этой чуткости действительно как-то оказывается побольше. Но идеально бывает именно тогда, когда и братья, и сестры, и мужчины, и женщины действуют вместе, действуют ради Господа, ради Его славы. Вот не противопоставляя друг другу, но себя друг другу, но сотрудничая. Это как раз то, что во Христе нет ни мужеского пола, ни женского. Вот об этом. В сотрудничестве, в сослужении. Ну что же, а теперь давайте помолимся о предстоящем нам чтении Библии и будем читать Священное Писание. Наш Господь и Бог, приготовь нас, пожалуйста, сейчас к тому, чтобы нам открыть Твое Слово и увидеть Твою перспективу, Твой взгляд. Да будет слава и хвала Тебе во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – священное писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к священному писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 1196-я встреча у нас с вами сегодня в нашем цикле «По страницам Библии». И сегодня я хочу перечитать раздел, к которому мы с вами подошли. Этот раздел фактически завершает собой 10 видений пророка Захарии. Давайте вернемся к 9 стиху и прочитаем его. «И было слово Господне ко мне». 9 стих дает нам очень важную методологическую основу. Всякий раз, когда Захария и другие пророки говорят что-то очень важное о будущем, о суде или на другие темы, в том числе и связанные с настоящим, они всегда напоминают своим слушателям, что говорят они это не от себя, а от Бога. И вот это должно бы стать предупреждением для нас, служителей и проповедников Божьего Слова. Понимаете, мы не имеем права популяризировать наши собственные любимые теории, и не наше дело спорить из-за мелочей. Наше дело проповедовать, нести Божье Слово. И еще мы видим, что пророки говорят о суде не из обиды, и не от злости или раздражения. Ну, типа, вы, израильтяне, так мне надоели, что вот Божий суд будет. Я вам сейчас скажу что-то такое, что вас очень-очень испугает, ну, потому что невозможно с вами дальше. Нет, такого у пророков нет. И еще один момент. Пророки не просто пытаются заглянуть в будущее и предположить, что там еще предстоит. Пророчество – это не аналитика. Это не попытки увидеть будущее, основываясь на настоящем, основываясь на понимании неких процессов. Не надо путать пророка и аналитика. И вот это должно бы стать предупреждением для многих из тех, кто сегодня проповедует по пророческим книгам Библии. Но давайте продолжим чтение. Я прочитаю 10 стих. «Возьми у пришедших из плена, у Хилдая, у Товии и у Едая, и пойди в тот самый день, пойди в дом Иосии, сына Сафониева, куда они пришли из Вавилона». Вот это люди, которые пришли из Вавилона. Кстати, я обращу ваше внимание на то, что «возьми у пришедших» можно переводить и как «возьми пришедших». То есть «возьми самих этих людей». Эти люди родились в плену, однако они вернулись отдельно, а не вместе с другими волнами возвращенцев. И вот они жили в этом доме, в который и должен будет пойти пророк Захария. Читаем 11 стих. «Возьми у них И обратите, пожалуйста, внимание на то, что у них набрано курсивом, поэтому мы знаем, что в оригинале этого не было. Это добавили переводчики для ясности. Вот, но без этих слов «возьми серебро и золото и сделай венцы и возложи на голову Иисуса, сына Иосидекова, Иерея Великого». Я надеюсь, что вы заметили необычность этого повеления. Дело в том, что ведь Иисус, первосвященник, не был одним из потомков Давида. Смотрите, какая получается в кавычках «нестыковка» в 11 стихе. «Возьми серебро и золото, и сделай венцы, и возложи на голову Иисуса, сына Иосидекова». Да, Иисус первосвященник, он не царь, и он не из рода Давида. Иерея Великого читаем мы здесь, но венец должен был быть предназначен для царя. Почему же это было сделано именно таким образом? Почему венец возложили на голову первосвященника, а не на голову одного из потомков Давида? Потому что если бы венец возложили на голову потомка Давида, то это значило бы, что Бог вот в то самое время восстанавливает царский род Давида. Но это не так. Не было у Бога на то время никакого замысла восстановить царский род Давида. Ведь на самом деле следующий, кто будет носить венец Давида, это Господь Иисус Христос. И Он возьмет этот венец, когда придет на землю, чтобы установить свое царство. Ну а сейчас, вот в тот момент, когда жил пророк Захария, венец надо было возложить на Иисуса, первосвященника. И как раз вот это очень неожиданно. Потому что ведь в Божьем плане религия и управление государством или власть религиозная и власть светская очень четко разделены. Бог их никогда не смешивал. Были цари, были священники. Но вот тут венец возлагают на первосвященника Иисуса. И это происходит не случайно. Давайте прочитаем сразу стихи с 12 по 14, для того, чтобы вы услышали развитие мысли. «И скажи ему, так говорит Господь Саваоф, вот муж, имя ему Отрасль, он произрастет из своего корня и создаст храм Господень. Он создаст или построит храм Господень и примет славу, и воссядет, и будет владычествовать на престоле своем. Будет и священником на престоле своем, и совет мира будет между тем и другим. А венцы те будут Хелему и Товии, и Идаю и Хену, сыну Сафониеву, на память в храме Господнем». Давайте с вами разберемся с тем, что мы только что прочитали. Ну, сначала самое простое и одновременно довольно сложное. Это 14 стих. Меня как-то спросили, а почему разные списки имен в 14 и 10 стихах? Ну, во-первых, Хилдай и Хелем, скорее всего, это все-таки одно имя. Это вопрос передачи текста и это вопрос перевода. Но в 14 стихе возникает еще одно имя. Это имя Хен. И я не знаю, откуда появился этот Хен, я не знаю, откуда он пришел, и, соответственно, не могу ответить на этот вопрос. У меня есть такая дурная привычка отшучиваться от некоторых вопросов, ответы на которые я не знаю. Но в данном случае я это не буду делать. Я вижу, насколько некоторым из вас не нравится, когда я отшучиваюсь, да и мне самому это тоже не нравится. Поэтому просто скажу, что не знаю. И давайте сразу прочитаем и 15 стих. «И издали придут, и примут участие в построении храма Господня, и вы узнаете, что Господь Саваоф послал меня к вам. И это будет, если вы усердно будете слушаться гласа Господа Бога вашего». И вот теперь мы с вами действительно будем разбираться с этим фрагментом, потому что это очень важный раздел, и я не случайно прочитал и даже перечитал его целиком. Хочу кое-что сказать в качестве предисловия вот к этим библейским стихам. Мы с вами подошли к завершению важнейшего раздела книги пророка Захарии. В этом разделе перед нами предстали 10 видений. Ну и теперь нам с вами предстоит взойти на нашу собственную сторожевую башню и увидеть, где мы с вами лично находимся вот в этом потоке истории и пророчества Божьего. Помните, как пророк Аввакум говорит: «Взойду я на башню», и именно таким образом он получил ответы на вопросы. Вот башня сегодня необходима и каждому из нас. Потому что очень легко заблудиться в этом библейском разделе и таким образом упустить один из величайших уроков Писания и один из главных принципов, который доносит до нас Бог. Я хочу призвать всякого, кто проповедует и учит из пророчеств, к внимательному и углубленному изучению этой книги. Тогда можно будет уберечься от некоторых очень странных и даже диких толкований. В первом разделе книги, где перед нами были 10 видений, ну или 8, неважно, по этому поводу спорить я не буду. Так вот, я согласен, что это очень необычные, очень причудливые видения. И я соглашусь, что они весьма символичны. И читая эти видения, можно прийти к выводу, что это лишь случайные, несвязанные миражи пророка, который жил когда-то очень давно, и потому все это не имеет отношения к настоящему. Ну и тогда действительно, как хочешь, так и истолковывай, без разницы. В общем-то, некоторые так и истолковывают, предлагая собственные басни вместо обоснованного толкования. Однако важно понять, что интерпретация пророчеств не может исходить просто из личного желания толкователя. Потому что это ведь не просто какие-то невнятные цепочки видений, из которых можно выловить все, что нравится, и использовать так, как хочется, не обращая внимания на непосредственный контекст и на общий контекст Писания. Давайте помнить одно из главных правил толкования Библии. Ни одно пророчество не может быть истолковано само по себе. Говорит об этом апостол Петр. То есть ни одно пророчество не является предметом собственного толкования. Это означает, что истолковывать надо именно в более широком библейском контексте. Все эти видения взаимосвязаны. У них есть смысл и применение, непосредственно относящиеся ко времени служения самих пророков. В пророчествах раскрывается история. Они дают общий план более широкой истории. Все истории израильского народа, да и, пожалуй, все истории человечества тоже. И они также заглядывают и в будущее. Пророчества рассказывают единую историю. Они служат единой цели. И вот это применимо в трех аспектах. И без контекста в этом действительно не разобраться. Все начинается с видения под миртовыми деревьями и продолжается до видения о колесницах, в которые запряжены кони разных цветов. И в каждом из этих видений центральной мыслью был суд. Мы видим с вами все будущее израильского народа, в том числе и уничижение врагов Израиля, и, наконец, возвращение, собирание иудеев в израильскую землю. И, конечно же, очищение Израиля, восстановление в первосвященническом свидетельстве, установление теократии. Ну и вот здесь, в этом разделе, мы читаем о завершающем событии – приходе Иисуса Христа на землю, когда Иисус придет как царь и священник, чтобы править на престоле Давида. И вот все это перед нами открывается прямо здесь. Израиль вернулся в землю. Израильтяне были в разочаровании, даже в отчаянии. Они даже хотели остановить, бросить строительство храма. Но Бог восставил Агея и Захарию. Да, друзья, люди были в отчаянии, и не только потому, что работа продвигалась слишком медленно, но еще и потому, что строительство это казалось столь малым и незначительным, особенно в сравнении с величием Вавилона. И надо ведь понимать, что ведь эти люди лично были в Вавилоне, в плену. Да, пожилые израильтяне еще помнили великолепие храма Соломонова. но и те, кто помоложе, кое-что видели и помнили. Они видели, например, роскошные языческие храмы. И видели они также и то, что происходило в Мидо-Персидской империи. То, что выглядело куда более величественно. Ну и вот теперь пришло время мира, и им пришло время строить. Но они действовали медленнее, чем Бог от них ожидал. И вот Бог восставил этих пророков. Однако ведь в политическом смысле Израиль тогда не был независим. Он оставался под жестокой рукой внешнего деспота. И такое положение дел сохранялось и дальше на протяжении столетий. Продолжается оно, кстати, и сегодня. Да, Израиль является самостоятельным государством, но израильскому правительству приходится лавировать для того, чтобы найти себе союзников. Это не та самостоятельность, о которой говорит Священное Писание. Вот это положение дел будет продолжаться, пока не придет сам Христос. Еще раз повторю. Да, я понимаю, что израильское государство восстановлено. Однако ведь живется ему не сладко. Вокруг враги, которые уже много лет мечтают о том, как бы спустить евреев в море. И понятно, что современный Израиль не следует Божьему слову. А потому вот это ободрение к нему сегодня не относится. И все же Израилю крайне необходимо услышать пророчество Захарии. Да, Бог готов совершить суд над языческими народами. И Бог готов очистить свой собственный народ. И народ Израиля, как и все грешные люди, нуждается в искуплении. Бог пошлет своего царя. И вот это описано в видениях в книге пророка Захарии. И описано даже больше и глубже, чем я перечислил.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Я уже сказал о великом тройном смысле, о трех его гранях. И я бы хотел напомнить вам это сейчас. Во-первых, есть так называемый непосредственный смысл для того конкретного времени, для времени пророка Захарии. Захария отвечает на проблему своего дня. Он говорит о проблеме своим современникам. Вот это и есть тот самый современный смысл. «Люди, не отчаивайтесь, — говорит Бог через Захарию, — вы находитесь в рамках Божьего смысла, и вы идете к Божьей цели, и вам важно увидеть это с точки зрения вечного Божьего плана, с пониманием, что и вы сами, и все, что происходит с вами сейчас, представляет собой лишь небольшую частичку, лишь составляющую этого великого грандиозного Божьего замысла. Ну а тот храм, который вы сейчас строите, говорит пророк Захария, станет как бы прологом для великого храма тысячелетнего царства, того храма, который построит сам Мессия. Все это часть единого общего замысла. И все это называется Божий дом. Здесь не три храма, здесь именно один храм. Я прочитаю в этой связи 12 стих. «Так говорит Господь Саваоф, вот муж, имя ему Отрасль, он произрастет из своего корня и создаст храм Господень». Опять-таки про самого первосвященника Иисуса, первосвященника тех времен, нельзя сказать, что имя ему Отрасль. Но он построит храм. Не один из храмов, а именно храм. То есть он не разделяется. И вот этот храм будет частью истории, частью совершения Божьего замысла. Этим пророчеством Захария как бы напоминает, даже при том, что вам кажется, что вы оставлены, даже при том, что вам тяжело, даже при том, что вам непонятно, зачем все это, вы часть Божьего дела, вы часть Божьего установления. Бог действует, Бог работает через вас сейчас. И вы часть вечности. В том плане, что вот это пророчество, это цепочка пророчества, которая проходит через вас
уходит также и в вечность. Вот это и есть первый план интерпретации пророчества. Это интерпретация, которая касается непосредственно тех людей в то время. Дальше. Еще один план, еще один смысл. И он подходит к нашему дню, к нашему времени. Понимаете, все Писание дано по Божьему вдохновению. И все Писание полезно. Однако не все Писание обращено конкретно к нам. Ведь от нас-то Бог не требует, чтобы мы строили храм. Да, я знаю, что некоторые христиане со мной не согласятся. Особенно это касается некоторых американских христиан. Я даже знаю некоторые ситуации, когда американские христиане собирали камни, например, в штате Индиана, и отправляли эти камни в Израиль, чтобы восстанавливать там храм. С моей точки зрения, это по меньшей мере неразумно. Ну, как будто в Израиле камней не найдется. В конце концов, наше дело не в том, чтобы доставлять камень и мрамор в Израиль для строительства храма. Наше дело – нести людям весть о том, кто назван скалой спасения, о том, кто назван камнем нерукотворным, о том, кто и есть подлинное основание. Но для неверующих он может быть и камнем преткновения. Ну а сегодня грешный человек может прийти к нему в покаянии. Так что все эти видения имеют смысл и для нас тоже. Даже видение о женщине, которая летела на Ефе. Да, Бог совершает суд над языческими народами. Он совершил суд над Вавилоном, и вавилоняне исчезли со страниц истории. Медоперсия тоже была, и она была великой страной, и она ушла. Греко-македонская империя тоже пришла и ушла. Римская империя распалась, но будет восстановлена. И вообще говоря, Шекспир был прав, когда сравнивал этот мир со сценой, на которой каждый человек призван играть свою роль. Так что Слово Божие относится и к каждому человеку лично. В конце концов, Бог ведь судит не только нации, но также и личности. Так вот, послушайте, тот факт, что какая-то страна, какое-то государство, какой-то народ достигает величия, совершенно не означает, что он и дальше будет великим народом, и что эта страна будет и дальше великой страной. Величие стран, величие народов приходит и уходит. Какое-то время Соединенные Штаты Америки считали себя великой страной. Они посылали миссионеров по всему миру, и это было замечательно. Но потом они стали посылать оружие по всему миру. Вместо Библии и миссионеров посылать оружие. И сегодня христианство в Соединенных Штатах Америки переживает совершенно не лучшие времена. Бог ставит границы этому величию. Сегодня мы часто говорим о России как о великой державе, о великой стране. И мы начинаем считать себя носителями христианской культуры, носителями Евангелия. Но давайте разберемся, что мы на самом деле несем в этот мир. Действительно ли мы несем Слово Божие? Действительно ли мы несем Евангелие? Действительно ли мы несем Библию? Я патриот своей страны, но я также понимаю, что одних ссылок на собственное величие недостаточно. Мы говорим зачастую, что за границей людям промывают мозги. И мы начинаем считать, что мы лучше других. Но ведь ровно в том же была проблема Соединенных Штатов Америки. Они тоже считали, что, например, в коммунистических странах людям промывают мозги, и они, американцы, лучше других. И вы видите, к чему это в конечном счете привело. Понимаете, мозги промывают всем и везде. Единственный способ очистки мозгов заключается в том, чтобы пребывать в Божьем Слове. И я надеюсь, что, читая эти видения, вы услышите тихий и спокойный голос Божий. Видения эти не странные и не причудливые, и не надо находить для них странные и причудливые толкования. В любом случае, Божья цель будет достигнута. Бог действует в истории сегодня. Бог осуществляет свою цель. Ну и третий уровень толкования. И он указывает на будущее, на совершение и завершение всего, что включается в последовательность пророчества. И вот в 12 стихе мы с вами читали: «И скажи ему, так говорит Господь Саваоф, вот муж, имя ему Отрасль, он произрастет из своего корня и создаст храм Господень». Это Отрасль, никто иной, как Господь Иисус Христос. Он грядет, чтобы царствовать. Он как росток, который вырастает из сухой земли. Он умер за нас на Голгофском кресте. Но и это еще не все. Пророк Исаия говорит в 4 главе 2 стихе. «В тот день отрасль Господа явится в красоте и чести, и плод земли в величии и славе для уцелевших сынов Израиля». Да, друзья, он построит храм. И кто же он? И вот об этом в 13 стихе. Он создаст храм Господень и примет славу, и воссядет, и будет владычествовать на престоле своем. Будет и священником на престоле своем, и совет мира будет между тем и другим. Тут очень важная мысль. Обратите, пожалуйста, на нее внимание. Он священник, и он также на своем престоле, то есть царь. И как важно это увидеть. Еще раз. Он и священник, и царь. Мы с вами об этом еще будем говорить, когда дойдем до пророчества о триумфальном входе. Мы увидим, что Господь Иисус входил в Иерусалим трижды. Как пророк, священник и царь. Но все это, очевидно, указывает на Него, на Господа Иисуса Христа. Читаем еще раз 14 стих. «А венцы те будут Хелему и Тови, и Даю и Хену, сыну Сафониеву, на память в храме Господнем». То есть получается, что вот эти венцы никто не носил. Они были выставлены в качестве символа или на память в верхних окнах храма. И они находились там, чтобы люди понимали: грядет священник и царь. Да, друзья, именно так. И священник, и царь. Вот именно по этой причине он мог очистить храм. И он этот храм очистил. И мы читаем дальше 15 стих. «И издали придут и примут участие в построении храма Господня. И вы узнаете, что Господь Саваоф послал меня к вам. И это будет, если вы усердно будете слушаться гласа Господа Бога вашего». Строители храма будут приходить издалека, и пророчество Захарии будет напоминанием. Именно Господь Саваоф послал его. В тот момент при пророке Захарии была совершенно конкретная опасность. Опасность эта заключалась в том, что иудеи просто перестанут строить храм. Просто скажут: «Хватит, дальше невозможно, ничего не получается». Но пророк говорит: «Смотрите, вы продолжаете некую цепочку, некий план Божьего действия, некую последовательность событий, которые разворачивает сам Бог. Не отчаивайтесь, не останавливайтесь. Все это в Божьих руках. Важно только, чтобы вы оставались в Божьей воле». Друзья, в следующий раз мы с вами завершим 6 главу и перейдем к 7 главе книги пророка Захарии. Ну а пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.